Что делать, когда против церкви, против нас с вами есть открытое и непосредственное зло и вражда? Итак, начинает он со следующего, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но давайте место гневу Божию». Ну, пока здесь остановимся, потом прочитаем дальше. Первое, о чем здесь идет речь и на что особо обращает внимание апостол, он говорит: не воздавайте злом за зло, не мстите. Мы так устроены. Мы так устроены, что если нам сделали зло, мы желаем сделать зло в ответ. Это не так Бог нас задумывал. Это так мы изменились и преобразились, но это настолько вошло в нашу жизнь, что даже если мы стали христианами, вот это вот желание ответить злом на зло, оно все равно вдруг находится в нас. Нам вроде бы не хотелось бы этого, но нам сделали боль, и почему-то кажется, что если сделаешь боль в ответ, тебе станет легче. Ну, боль твоя от этого не уйдет. Но на самом деле, как корень многих человеческих грехов, что-то хорошее, изначально заложенное в человека Богом. Бог в человека заложил чувство справедливости. Справедливость – это правильное чувство. Просто месть – это неверное выражение правильного чувства справедливости. Да, Бог заложил много хороших вещей в человека. Мы с вами чуть-чуть говорили о супружеских отношениях. Вот неправильные действия в сфере супружеских отношений. Но Бог ведь дал возможность мужчине и женщине любить друг друга. Это благое даяние Божие. Бог так задумал, что человек... Ну, в нормальное существование – это семья, это мужчина и женщина. Он творил человека сразу, как мужчину и женщину. И поэтому вот такие семейные отношения – это часть конструкции, часть природы человека. Но вот это, все связанные с этим возможности и чувства, люди превратили в огромное количество и семейных проблем, и каких-то еще и извращений и так далее. В основе лежит очень хорошая вещь, данная Богом. Она неправильно применена. И вот что касается мести, в основе лежит тоже хорошая вещь, чувство справедливости. Если есть зло, ну, должна быть реакция на зло. Если есть боль, ну, должен быть какой-то ответ. Если человек неправедно поступает, ну, за неправедным поступком должно быть наказание. И апостол Павел говорит, что... апостол Павел не отрицает, что наказание должно быть и наказание может быть. Просто проблема наша с вами, что мы не ту роль берем на себя. Справедливость должна восторжествовать. Но справедливость должна восторжествовать не нашими с вами усилиями. Здесь сказано не то, что зло не должно наказываться, не то, что на грех не должно быть никакой реакции. Здесь говорится совсем о другом. Право реагировать на грех, право наказывать за грех имеем не мы, а имеет Бог. Бог вложил в нас чувство справедливости, но мы иногда забываем, что Бог таким образом устроил эту вселенную, что справедливость должны наводить не люди. Справедливость должен устанавливать Он сам. Мы, люди, подотчетные Богу, и другие люди, подотчетные Богу. Ну, вы, наверное, никогда видели семьи, где есть несколько детей, да, у кого-то из вас несколько детей, ну, и кто-то из вас же рос в семье, где несколько детей. Представьте, если дети между собой всегда будут наводить справедливость, да? Дети же ссорятся, да? Дети совершают неправильные поступки, дети обижают друг друга. Почему мы, родители, вмешиваемся в это дело? Ну, в каких-то случаях, да, не вмешиваемся, в каких-то случаях они должны, может быть, и сами разобраться, но в некоторых вопросах мы вдруг на себя берем право решать, кто был прав, кто виноват. Мы берем на себя право кого-то наказывать, а кого-то не наказывать. Почему? Потому что это наша ответственность как родителей. Мы выражение справедливости в семье, а отнюдь не дети между собой. И то же самое, но только в гораздо большей степени касается отношений людей и Бога. Все люди в некотором смысле дети по отношению к Богу. И если есть проблема между детьми, то эта проблема не просто между детьми. Это проблема прежде всего всех этих детей перед отцом. И поэтому, говоря о том, как нам нужно думать о себе, как нам нужно строить жизнь в этом мире, чтобы подлинная вера она проявлялась, чтобы мы были благословением для других, апостол Павел говорит, вот во всех этих отношениях, особенно в сложных отношениях, во враждебных отношениях, помните, что оказывается не вы и он есть, а есть вы, он и Бог, который и над вами, и над ним. И вот в этом проявится наша вера, если мы вспомним, что Бог есть. Что значит быть верующим? Ну, вера очень богатое понятие, христианская вера богатое понятие. Она многогранно описана в Священном Писании, но одна из существенных сторон веры – это жить так, будто Бог есть. Если я со всеми проблемами пытаюсь разобраться только сам, а где ж моя вера, что Бог-то есть со всеми его возможностями, способностями и властью? И поэтому апостол Павел, говоря о нашей жизни и говоря вот о конфликтах, которые есть и неизбежно будут, говорит, пекитесь о добром, а со злом Бог пусть разбирается. Но здесь о том, как Бог разбирается со злом, наверное, нам нужно чуть-чуть поговорить и разобраться, потому что здесь тоже может быть определенное непонимание. Мы еще раз прочитаем с 19 стиха. «Не мстите за себя, возлюбленные, но давайте место гневу Божьему, ибо написано мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо я, делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Что значит такая странная фраза «собирать кому-то на голову горящие уголья»? Ну, ее по-разному можно понять, да? Вот сразу же возникает, ну, по крайней мере, когда я читаю эту фразу, у меня возникает образ, вот знаете, как ад рисуют, там черти, котлы, и вот там человеку подгребают угли, чтобы вот пожарче было. Имеет ли в виду это здесь апостол Павел? Ну, можно рассуждать таким образом. Вот к вам по-злому относятся, к вам плохо относятся, а вы все равно голодных кормите, жаждущих поете, пусть даже они враги, и другими способами проявляете добро по отношению к людям, которые злы к вам, помогаете тем, которые вам причиняют проблемы. Делаем ли мы это для того, чтобы они еще больше страдали? Вроде как-то не очень логично. Чтобы понять, в чем здесь проблема, нужно на две вещи нам обратить внимание. Первое, это что в те времена значила фраза про горящие уголья. И второе, это о чем вообще контекст говорит этого текста. Ну, что касается контекста. Все начинается с того, что Бог говорит, мне отмщение, я воздам. Да, Бог мстит и Бог воздает, но мы о мести и воздаянии Бога должны думать в контексте всего, что апостол Павел написал в послании к Римлянам, в контексте всего христианского учения. Вы знаете, где более всего проявилась месть и воздаяние Бога? На кресте. Бог прежде всего за все зло этого мира воздал на кресте. Это может быть странно, это может быть нелогично, но те, по крайней мере, с нашей, с человеческой точки зрения, но Бог, видя все зло, всю несправедливость этого мира, все грехи, которые были совершены в этом мире, пошел на крест. И там на Сына Божьего гнев Отчий излился. Там было воздаяние за грехи. Мы, если чуть-чуть отвлечемся от грехов неверующих, которые совершаются по отношению к христианам, и вспомним простую вещь. Наши собственные грехи. Ведь мы-то много нагрешили. И если хорошенько подумать, есть люди, которые плакали от наших поступков, есть люди, которые страдали от наших поступков, есть очень много зла, которое когда-то в жизни и мы причинили кому-то. Где справедливость? Где воздаяние за это зло, причиненное нами? Она на кресте. Она не на нас свалилась. Отец Небесный не выставил нам счет. Вот тогда-то ты того обидел, вот тогда-то ты неправильно поступил, вот тогда-то ты не то сделал, но теперь будешь за все за это отвечать. Он на себя взял ответственность за эти проступки. И там, на кресте, в мучениях Сына Божьего, произошло это воздаяние. Так вот, когда говорится, что давайте место гневу Божьему, что ему вообще отмщение, что он воздаст, не предполагается автоматически, что Бог будет только мстить. Да, кто-то окажется в аду, в конце концов, и кто-то не примет благодать Божию, и кто-то испытает гнев Божий в полноте. Но иногда отмщение будет не непосредственно тому, кто совершил зло. Иногда отмщение – это то, что на себя берет Сын Божий. И вот эти вопросы – это не наши вопросы. Не нам разбираться. Бог решит, простит ли он грехи или вменит ли он грехи. Это его дело. И, может быть, это еще одна из причин, почему он говорит, что не мстите за себя. Да вы ж не знаете. Вы не знаете, что сейчас происходит с человеком и что потом будет с человеком. Бог точно знает. Но и второй момент, когда мы разбираемся с этим стихом про горящие угли. Знаете, многие отмечают это, и с древности это известно, можно прочитать об этом у отцов церкви. В те времена в Египте был очень интересный обычай. Когда человек совершал что-то неправильное, потом раскаивался в своем неправильном поведении, он брал блюдо металлическое, насыпал на него горящие угли, ставил его на голову и таким образом ходил по улицам. Я не знаю, почему у них возник такой обычай, и почему они так странно выражали это. Ну, помните, у евреев по-другому выражалось. Они сидели на пепле, посыпали им голову, ну, там были, то раздирали одежду, то голову накрывали. Но у них вот так выражалось. У египтян так. В разных народах как-то по-разному это выражается. Но был такой обычай. Обычай широко известный. И здесь, наверное, апостол Павел ссылается на тот обычай, потому что он был известен хорошо в те времена. Горящие уголья на голове очень часто это не выражение какой-то большой скорби, это выражение раскаяния человека. Здесь, может быть, есть еще один оттенок. Вот эти вот горящие уголья, они могут обозначать и то, что добрые поступки христиан, даже по отношению к дурным людям, они могут в каком-то смысле сжечь их совесть. Именно таким образом, своим добром, своим особым отношением, даже злым, даже неверующим людям, даже противникам, мы с вами можем засвидетельствовать о Боге. И не все обратятся. И не в нашей власти обратить человека, но определенный шаг мы можем сделать к этому. Мы определенное действие, наш вклад мы можем сделать в этом отношении. Это очень непросто. На самом деле очень непросто по-доброму реагировать, когда нас больно, когда нам больно, и когда наше чувство справедливости требует вот как-то так резко ответить на все на это. Но Павел говорит, есть Бог, который воздает, есть Бог, который проявляет гнев, и есть возможность того, что подействовать таким образом в жизни этого человека, что теперь гнев выльется не на него самого, а за него пострадает Христос. Так же, как гнев вылился не на тебя, а Христос пострадал за тебя. И последние слова: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. В этом мире много зла. И каждый злой поступок порождает другие поступки. Нам сделали зло, мы сделали зло в ответ. В ответ на это зло кто-то еще сделал зло. И так цепочка растет. Причем испорченность человека проявляется часто в том, что даже на небольшое зло он готов ответить большим злом. Помните ветхозаветную заповедь «Око за око и зуб за зуб». К этой заповеди можно относиться по-разному, можно относиться как вот к такому установлению справедливости, но то, что Иисус в Нагорной проповеди, рассуждая о Ветхом Завете, говоря, что Он пришел исполнить закон, и явно не противореча тому, что написано в законе, призывает к прощению, наверное, помогает нам понять лучше суть этой заповеди. Ветхозаветная заповедь «Око за око и зуб за зуб» была не обязательным требованием возмещения, а была пределом, была верхним ограничением. Если тебе сделали какое-то зло, не делай в ответ зла большего, чем сделали тебе. Это все, это граница. Учитывая... ну, и социальные реалии и человеческой жизни, и то, что надо было как-то строить государственную политику, и то, что и испорченность людей, даже из израильского народа, Бог, по крайней мере, вот так, как верхним ограничением сделал. Пусть зло твое не будет больше, чем зло, причиненное тебе. Но большая часть случаев в человеческой жизни это не срабатывает. Маленькое зло в ответ, большее зло в ответ, еще большее зло. И как лавина зло распространяется в этом мире. Единственный способ остановить эту лавину, это в какой-то момент не совершить зла. Это в какой-то момент совершить добро. И с одной стороны, это наше человеческое действие. С другой стороны, есть горящие уголи, есть возможность для человека осознать неправоту и покаяться. И с третьей стороны, и что самое важное, есть действие Божие, которое воздаяние однажды взял на себя на кресте. И вот так, учитывая все это, мы с вами можем быть благословением даже для людей, которые не с нами, которые далеки от церкви. Вера должна проявляться в каких-то делах. Мы с этого начали. И люди так или иначе придумывают для себя, в каких делах должна проявиться вера, и как это вот такой правильный христианин, чего он делает, чего он не делает. И для многих правильный христианин – это тот, кто не пьет, не курит, ну и, наверное, еще и телевизор не смотрит. Ну или смотрит, тут есть споры, но тем не менее, вот есть вот какое-то вот такое вот представление. Но Священное Писание, Бог через Священное Писание нам чуть-чуть больше рассказывает о том, кто такой настоящий христианин и о том, что такое настоящая вера. И сегодня мы с вами говорили прежде всего о том, что мы можем делать в отношении наших братьев и сестер, в отношении тех, кто вокруг нас, чтобы нашу веру проявить, мы должны себе задать вопрос, кто сегодня нуждается так, что я могу помочь, что я сегодня могу сделать для тех, которые рядом со мной. в отношении людей, которые не верят Богу, я могу задать вопрос, моя жизнь для них благословение или проклятие? Что я могу сделать, чтобы моя жизнь для них была благословением? И как некоторые оттенки этого я должен учить себя, сопереживать вместе с этими людьми, понимать их радости и горести и быть близко к ним в этих радостях и горестях. Я должен не свысока смотреть на этих людей, но быть рядом с ними, приближаться к ним. И даже когда они мне отвечают злом, я должен продолжать сохранять добро по отношению к этим людям. И вот тогда жизнь становится благословением. И тогда проявляется та подлинная вера, которая прежде всего в правильном взаимодействии между людьми и с осознанием того, что над всеми нами есть Бог. И да дарует Господь, чтобы эти вопросы мы задавали себе сегодня, завтра и каждый день. Да дарует Господь, чтобы мы искали того, что и по отношению к нашим братьям и сестрам, и по отношению просто людям, оказавшимся рядом с нами, наша вера проявилась должным образом для славы Божией. Аминь.